Глава 19. Два короля. Эри-Лунден, столица королевства эльфов Гуэндолена.
Тор-Маттур, клан-лидер клана Хальгарнар, не собирался спускать Альянсу с рук их хитрую тактику. Да он и никогда не был готов соглашаться с тем, что обстоятельства сильнее его, считая подобное высказывание отговоркой для неудачников. А взять хоть его собственную судьбу еще 5 лет назад. Кем он тогда был? Зулусом из Лесото, перебивавшимся с хлеба на воду в одном из самых отсталых государств на планете. Ну а теперь? В результате собственных усилий он полноправный резидент Швеции и глава самого мощного в эгиде скандинавского клана. Когда 5 лет назад ему предложили примкнуть к криминальной группировке, поставлявшей в Западную и Северную Европу на регулярной основе нелегальных иммигрантов, он тут же согласился. Даже получив по местным меркам неплохое образование в миссионерском колледже, он не собирался всю жизнь прожить здесь, пытаясь выжить на $50 в месяц. Вместо ремонта машин его новые обязанности как члена банды включали сопровождение готовых заплатить $3000 за эмиграцию клиентов до Италии через бурные земли африканского континента. У него хватило мозгов понять, что это великолепная возможность начать жизнь с чистого листа. Когда на корабле, предоставленном партнерской группировкой из Ливии, они доставили клиентов к итальянскому побережью, он не стал плыть со своей бандой обратно в Африку. Зачем? Неизбежно же, раньше или позже, он поймает пулю в одном из конфликтов его группировки с конкурентами за право сбора клиентов или при сопровождении их по землям очередной воюющей страны. Вместо этого он, пользуясь вечерними сумерками, тихо соскользнул за борт и уже через полчаса вышел на пляж у обрывистого склона городка Кастелло-Сент-Анджелло. Придя в городок, он, как и советовала их группировка своим клиентам, тут же пошел в полицию подавать заявление на политическое убежище. Пригодился и опыт обучения в миссионерской католической миссии. Он без труда состряпал историю, что он беженец из захваченного беспорядками Сомали, где местные радикальные мусульмане хотели его убить за то, что он католик. Документы? Какие документы? Господи! Он бежал, спасая свою жизнь от радикалов, так что даже одежду с собой не мог захватить. Честно говоря, он опасался проверок на знание одного из языков, распространенных в Сомали. Об этой области он имел смутные представления. Где в Африке Лесото, а где Сомали? Но, как оказалось, никто проверять его историю не собирался. «Говоришь по-английски? И прекрасно! Не нужно возиться с поиском переводчика, знакомого с местными языками этой варварской Африки». Долго он в Италии не задержался. Подкопив денег, поехал с другими эмигрантами в более богатые страны. Большинство его коллег по микроавтобусу вышли в Германии, его же целью была Швеция. По рассказам главы миссии, именно Швеция отличалась не только очень высоким уровнем жизни, но и максимальным сочувствием к тем, кто смог вырваться из этого ада Африки. Как он потом узнал, ему повезло вписаться в обширную волну беженцев, вскоре после которой сочувствие у шведов кончилось и было принято более жесткое законодательство. Но он успел сполна насладиться всеми социальными благами Швеции, включая арендованное для него жилье, курсы шведского и неплохой материальный пакет, чтобы не заботиться о хлебе насущном. В изучении языка он вгрызся так, что через 2 года уже не просто говорил по-шведски, а вовсю использовал идиомы, принятые в приютившем его Хельсингборге. Дальше встал вопрос, чем заниматься. Сидеть всю жизнь на социальной помощи было слишком скучно. Онлайн-игры, предоставлявшие возможность монетизации игровых валют, как раз стали тогда на повестку дня, позволив ему увидеть связанные с этим перспективы. Особенно ему глянулась эгида. играть с максимальным погружением, играть истово, словно вышел на охоту за львом, но не просто играть как одиночка, а играть с умом. Нужна была умная стратегия на перспективу. Пару месяцев он подумывал собрать клан из жителей и выходцев из Африки. Но в конце концов отказался от этой идеи. Африканцы никогда не отличались организованностью. Даже на своем континенте они никогда не могли договориться. Где уж тут ожидать успеха от африканского клана в игре? На идею, что делать, он буквально наткнулся, прогуливаясь однажды вечером по улице. Вернее, это местные скинхеды наткнулись на него и попытались избить. Будь он действительно сомалийцем, им могло и повезти. Но он был зулусом, членом одного из самых свирепых племен на планете. И три скинхеда легко в тот вечер не отделались. Нет, конечно, он им ничего не сломал, не хватало ему еще депортации из Швеции обратно в Африку. Но отмутузил со всем удовольствием. Вернувшись домой, он растянул свои толстые губы в улыбке до ушей. У него появилась идея. Учитывая наплыв беженцев в Скандинавию, из Африки и Ближнего Востока, в ней стали очень популярны идеи националистов. Почему бы не прикинуться шведским националистом и не собрать в игре самых что ни на есть отмороженных скандинавов, недовольных засилием иммигрантов, но по-европейски дисциплинированных? На следующее утро он зарегистрировал свой клан Хальгарнар, и в тавернах Эгиды многие смогли пообщаться с эльфом, недовольным тем, как обстоят дела с засилием иммигрантов в его родной Швеции. Эльф предлагал сколотить клан, заработать денег и на них начать активно лоббировать идею Скандинавии для скандинавов в реале. Быстро нашлись единомышленники, которые привели в клан других единомышленников. Некоторые проблемы были с любопытными, пытавшимися настоять на встрече в реале, но он отнекивался необходимостью глубокой конспирации в их важном для процветания белой расы деле, чтобы власти не могли остановить его в реале. А когда набрал авторитет и в клан вошли уже тысячи упертых скандинавских националистов, его стремление сохранить тайну своей личности в реале принесло ему даже немалое уважение. Люди обожают тайны. Это он понял еще в Африке, слушая рассказы своей бабушки про великого Ункулункулу и то, как он сделал людей смертными. Дополнительную пикантность ситуации придала обнаруженная им недавно новость о том, что по исследованиям ученых предки анатомически современных людей изначально появились в южной части Африки и уже оттуда распространились по всему миру. Так что он, чернокожий, с юга Африки в 21 веке сделал то же самое, что и его предки когда-то, переехал в новые локации и даже возглавил сообщество белых националистов, произошедших от его предков, но находящихся об этом в блаженном неведении. Поэтому Тормотур, преуспев в таком, казалось бы, безнадежном деле, как руководство белыми националистами, будучи черным, как лучший чернозем на равнине Макхаленга, не собирался спускать коалиции из 8 топовых кланов их претензию на полное господство в параллельном мире. Он твердо решил, что без его интереса там не обойдется. Но ему были нужны союзники, с которыми можно собрать силы, равные Альянсу, а еще лучше превосходящие его. Реализация этой задумки привела его спустя 2 недели в приемную короля Ангареда, полноправного властителя одного из самых сильных королевств на карте – Гвендолена. Ангеред имел в своем полном распоряжении десятки тысяч хорошо прокачанных воинов, которым при необходимости мог присоединить и силы союзников из других, более мелких эльфийских королевств. Сама идея предложить ему партнерство пришла Зулусу в голову еще неделю назад. Но все прошедшее с тех пор время ушло на то, чтобы преодолеть бюрократические барьеры на пути к персоне Его Величества. Кланы игроков откровенно не котировались у владетельных персон в эгиде. Их считали нищебродами, даже не имевшими своей земли и главного источника всех богатств. Попасть на прием к одному из самых влиятельных королей игры было не легче, чем главе цыганского табора в XV веке оказаться на личной аудиенции у папы Римского. Пришлось раздавать щедрые, очень щедрые взятки и подарки, и, наконец, сегодня у него была назначена аудиенция. Тормотур вошел в тронную залу в сопровождении троих заместителей, несших в руках щедрые подарки для его королевского величества. Ангерет доказывал свой статус одного из самых великих королей своим уровнем — 330-й. Ни один игрок в данный момент еще не сумел подобраться и к 315-му уровню. С каждым новым уровнем набрать необходимое количество очков на следующий становилось все труднее и труднее. Он представил, как грейдили этого королька, поскольку вряд ли он особо напрягался в этом процессе. Наверняка в солидной группе самых прокачанных воинов страны и делавших за короля всю грязную и опасную работу. «Поставьте свою ножку здесь, чтобы ее не забрызгало кровью с очередного убитого воинами монстра, ваше величество. Аккуратней, не споткнитесь, здесь у нас тело еще одного убитого монстра». Но, конечно, это в том случае, если его сразу не слепили программисты с 330 уровнем и памятью о том, как он его якобы получил. В соответствии с этикетом, которым ему поневоле пришлось озаботиться в последние дни при помощи присланного из дворца специального сановника по этим вопросам, он остановился в 10 шагах от трона и приступил к процедуре дарения.
«Ваше Величество, король Ангерет, позвольте мне принести вам в дар эти прекрасные артефакты, добытые моими воинами в боях с самыми свирепыми монстрами этого мира».
Клан-лидер сделал паузу, и вперед вышел его первый зам с мечом в богатых, отделанных парчой ножнах, лежащим на бархатной подушке.
«Этот легендарный меч, прозванный безжалостным убийцей, я дарю вам в знак моей радости от нашей встречи».
Вновь пауза, и вперед вышел его второй заместитель с бархатной подушкой, со сверкающим в лучах факелов браслетом.
«Этот легендарный браслет, названный «Радость Победы», я дарю вам в знак моей радости от нашей встречи».
Вновь пауза, и к стоящим рядом замам с дарами присоединился третий заместитель с лежащим на бархатной подушке кинжалом в красных ножнах.
«Этот легендарный кинжал, носящий поэтическое имя, разбрызгивающий кровь, я дарю вам в знак моей радости от нашей встречи».
Король благосклонно кивнул. Это был сигнал для замов, что дары принимаются, и они, поклонившись королю, повернули налево к маленькому столику, богато инкрустированному картинками из минералов, на которые возложили дары.
«Что привело тебя, клан-лидер, в мои покои?» — спросил король.
И он действительно не знал, по какому вопросу к нему пришел Тормотур. Тот наводил справки по этому поводу. «Дать взятку за организацию встречи?» Еще можно было, но никто не хотел рисковать, передавая королю информацию. Короли уж слишком охотно рубили головы подданных, не угадавших со временем подачи информации или с ее уместностью.
«Я пришел по поводу огромной несправедливости, которая происходит прямо сейчас, лишая и вас, ваше величество, и мой клан заслуженных преимуществ», —
патетически воскликнул Тормотур, вздымая руки к потолку.
«8 крупных кланов сколотили альянс, который узурпировал все права на завоевание и освоение недавно открытого параллельного мира».
«Я слышал об этом», — кивнул король. «Но все мой ущерб. Они взяли на себя не только все выгоды, но и риски».
Плохое начало беседы, но у клан-лидера была козырная карта, с которой он сразу и пошел. Он обнаружил недавно, что причиной равнодушия к действиям Альянса со стороны местных было неверное понимание о размерах выгоды, которую можно получить с господства над параллельным миром. Все были уверены, что это просто крупный данж, может, чуть крупнее, чем остальные. А данжи и тут были тысячи. Такое заблуждение было понятно. Не посылая он отряд на разведку перед тем, как воины Альянса блокировали проход в параллельный мир, и он сам мог бы иметь такое же представление. Но параллельный мир действительно оказался параллельным миром, адекватным по размеру этому. Пришли к этому выводу, сопоставив размер разведанного в ходе недолгой экспедиции пространства с оставшимся скрытым на карте. Редкий случай, когда название полностью оправдывает содержание.
«А говорили ли вашему величеству, что размер параллельного мира равен размеру нашего? И что созданный Альянс, захватив его, получит в свои руки такое могущество, что сможет, вернувшись в наш мир, без проблем захватить и его?»
«Что?»
Никакого равнодушия на лице короля больше не было, он аж подпрыгнул на троне и метнул яростный взгляд налево. Видимо, предположил клан-лидер, исходя из собственного опыта управления кланом в феодальном мире, там сидел начальник разведки Ангереда, и он ему не завидовал.
«Ты очень заинтересовал меня, чужеземец. Но я думаю, нам нет нужды продолжать наш разговор в такой официальной обстановке. Давай пройдем в сад. Там в это время года просто великолепно себя ощущаешь, сидя в небольшой беседке под кроной цветущей вишни».
Конечно же, небольшой, беседка называлась так лишь из напускной скромности. Размером она была 40 метров квадратных, и на ее отделку пустили столько драгметаллов и драгоценных камней, что ее можно было официально считать золотовалютным резервом королевства. Но главное, что состоявшаяся беседа в ней не имела уже ничего общего с официозом. Король пригласил в беседку из 100 придворных лишь 5 министров. Хотя, конечно, немалый опыт Торматтура позволил ему заметить замаскировавшихся неподалеку охранников с натянутыми луками и наложенными на тетиву стрелами, скорее всего, и отравленными. Следующие 50 минут прошли в совершенно непристойном для такого уровня приема торге. Осознав, что стоит на кону, король полностью согласился с клан-лидером в том, что отдавать такие богатства созданному Альянсу ни в коем случае нельзя. Он был готов действовать сразу, как соберет свою армию и присоединит армии союзников. Торг вился за то, что клан Торматтура получит за то, что сообщил королю адекватную информацию о реальном раскладе по делу о параллельном мире и за готовность выступить союзником в борьбе с Альянсом. Клан-лидер понимал, насколько несерьезно в глазах короля выглядит его организация, поэтому с самого начала не зарывался, попросив 20% от захваченной земли. Но остался по итогам длительной дискуссии лишь с 8%. Главное, что он добился по итогам квеста, который гарантировал, что в случае успеха награда будет выплачена.
«Король Ангерет признает вас и ваш клан союзником в борьбе за подчинение параллельного мира. Окажите королю и королевству Гуэндален все необходимое содействие и получите награду. 20 000 опыта, 12 000 золотых, плюс 5 к репутации в отношениях с Ангередом и его двором, 8% от захваченных земель параллельного мира». Санадара, столица королевства гномов Азбадугам.
«Ваше Величество, начальник секретной службы просит принять его неотложно».
Камергер склонился в поклоне перед троном, на котором восседал Галендаин III, король Асбадугама.
«Приглашай!»
Король откровенно скучал, а беседы с главой разведки очень часто эту скуку развеивали. Дураком надо быть, чтобы отказываться от такой возможности. Камергер, кланяясь, отошел на 5 метров, а потом, выпрямившись, огласил приказ по заведенной процедуре.
«Его королевское величество желает остаться в одиночестве».
Придворные тут же стали пробираться к дверям, чтобы покинуть тронную залу. Особой суеты не было, все же королевство было гномьем, и королей тут выбирали не по родству, а по способностям и вкладу в процветание страны, что давало шансы на трон каждому, кто лелеял такую надежду. Но все же... 1,5 минуты, и зала опустела. Боковая дверца тут же открылась, и в зале появился начальник секретной службы. И, что для Глендаина III было не менее важно, его закадычный приятель.
«Что, скучал, небось?»
Ухмыльнувшись, подошел Тратраин к королю, который с удовольствием слез с трона и пересел на кушетку.
«А то!»
— согласился Глендаин III, махнув рукой тому, чтобы тоже присаживался. Фамильярность фамильярностью, а некоторые традиции, такие как в данном случае запрет садиться в присутствии короля без особого разрешения, даже старые друзья королей опасались нарушать.
«Ну, чем порадуешь?»
«Срочное сообщение от нашего единственного шпиона при эльфийском дворе».
Начальник секретной службы не стал уточнять, какой двор имеется в виду. В эгиде был только один по-настоящему серьезный эльфийский король, на фоне которого остальные эльфийские короли были так, корольками.
«От нашего невероятно дорого нам обходящегося шпиона при эльфийском дворе»,
не преминул уточнить Глендаин III, постоянно заедавший его вопрос. Шпионов он не любил, хотя и признавал нужду в них, но еще больше не любил, как порядочный гном, соглашаться с отправкой им золота из дворцовой казны.
«От нашего шпиона, который этим сообщением окупил все наши затраты на него на 100 лет вперед»,
тут же уточнил Тратраин.
«Продолжай».
Король посерьезнел. От былой скуки не осталось и следа.
«Помнишь, я докладывал тебе, что 8 кланов объединились и отправились воевать в какой-то вновь найденный мир?»
Начал рассказ начальник секретной службы.
«И еще заказали у нас перед этим работы по расширению тоннеля в этот мир и прочные ворота для входа», уточнил Глендаин III. «И посланные тобой вместе с мастерами шпионы так и не смогли ничего толком разузнать».
«Да, все верно. Они принимали очень толковые меры по охране важной информации. Потому мои шпионы не смогли ничего разузнать. Но ничего. Теперь мы все же получили нужную информацию. Самое главное, что сумел узнать наш агент у эльфов... Параллельный мир, в который они отправились, — это не небольшое королевство. И это по размеру точно такой же мир, как и наш».
«Не может быть!» — изумился король, но сразу же в сказанное поверил.
Тратраин, поняв это, воздержался от дальнейших комментариев.
«Это меняет все!»
После нескольких секунд тишины, осмыслив открывающиеся перспективы, снова заговорил Глендаин III.
«Выйдешь, позови камергера. Через 30 минут проведем заседание Государственного совета. Будь сам и приводи заместителя, занимающегося союзными отношениями. Пришло время проверить, насколько крепко гномье братство».
«Ваше Величество!»
От былой фамильярности Тратраина не осталось и следа. Уж больно важные темы они обсуждали, и он не хотел портить ей величие момента.
«Предлагаю подумать над неожиданным шагом, но абсолютно необходимым в данной ситуации».
«Поясни», —
потребовал король.
Наши соседи, орки, не преминут напасть на нас, если мы и наши союзники пошлем основные силы в параллельный мир. А без основных сил нам там делать нечего».
«Согласен», — через несколько секунд размышлений сказал Глендаин Третий, нахмурившись.
«Ну и что предлагаешь? Перебить их к чертовой матери перед отъездом? Так мы это уже несколько сотен лет пытаемся сделать без всякого толку».
«Есть идея получше, но вряд ли она вам сразу понравится, ваше величество», — осторожно сказал Тратраин.
«Не томи, старый друг, говори, что задумал», — поторопил его король. «Ну не буду же я тебя ругать за какую-то там идею».
«Чтобы не подвергать гномии королевства риску захвата и разграбления орками, предлагаю создать альянс с орками по покорению параллельного мира», — выпалил Тратраин.
«Что?»
— аж подскочил на своем месте король, сразу побагровев.
«Ты предлагаешь, чтобы честные гномы шли в смертельный бой бок о бок с этими тварями из рук Хатана?»
Начальник секретной службы опустил голову, пережидая неизбежную бурю. Обратив внимание на это, король вспомнил свои только что сказанные слова и быстро успокоился.
«Извини, Тратраин, я обещал спокойно отреагировать на твои слова. Но кто же мог ожидать, что ты предложишь такое? Ну, в самом-то деле...»
«Другого выхода не вижу, ваше величество. Никак не вижу!»
Бесстрастно ответил начальник секретной службы, снова подняв голову.
«Или мы идем вместе, или эльфы разгромят альянсы силы ада и сами захватят весь параллельный мир».
«Может, нам того, захватить земли эльфов, воспользовавшись тем, что они пойдут в параллельный мир?»
Созрела новая идея у короля.
«Пусть они там сражаются с нечистью в своем параллельном мире, а мы серьезно увеличим владение в этом».
«И в этом случае орки тут же захватят наши земли, едва мы отправимся захватывать владение эльфов».
Тут же парировал предложение короля Тратраин.
«Это же в любом случае не будет быстрая увеселительная экспедиция».
«Вот все же сложно с тобой-то, а?» —
воскликнул раздосадованный король.
«Все, хватит ломать мою несчастную голову. Приходи на государственный совет через 20 минут. Тянуть мы не можем».
Перфундар. Параллельный мир.
Королю повстанцев откровенно не нравилась та ситуация, что складывалась в Брандаре. Несколько раз он чудом выжил в крупных проигранных силам ада сражениях и, естественно, приобрел в результате определенную чуйку на то, как могут развиваться события дальше. Радовало, что пришельцы из другого мира откровенно старались защитить войско короля от серьезных потерь. Перфундар не злился на это, прекрасно понимая, что уровень подготовки и снаряжения у клановых войск был намного выше, чем у его собственного. Но многие вещи выглядели зловеще. 26 дьяволов, включая самого Верховного Дьявола, собралось где-то здесь. 26. Такого он даже и припомнить не мог. Большинство поражений от сил ада происходило и без всякого участия дьяволов. Зомби было не просто много, а чудовищно много. А когда на поле битвы возникли демоны, бесы и черти, дело откровенно грозило пойти по самому, что ни на есть, плохому сценарию. Выбор, который поставили перед королем подошедшие к нему представители беленьких, был одним из самых сложных в жизни короля. Его предупредили, что велика вероятность поражения, как будто он сам этого не понимал, и предложили в этом случае вариант спасения при помощи своих пэтов. бросить свое последнее войско и сбежать в безопасное убежище? Перфундар не имел иллюзий. Сюда он привел свое последнее войско, что смог собрать. На базе осталось лишь полсотни воинов, и среди них лишь несколько серьезных, которых он оставил, чтобы они получили важное достижение у гнома Троя. Вернувшись туда один, он не сможет больше быть настоящим королем. У него попросту не останется армии,
без которой ты не можешь считать себя королем.
Собрать женщин, поваров, плотников и других представителей гражданских профессий, многие из них, кто имели хоть какой-то потенциал в военном деле, прошли короткое обучение на базе и уже были здесь. Призвать в армию 12-летних мальчишек — это не будет уже армией. И второй выбор поставили перед ним, который тоже легким не назовешь, сказав, что он сможет взять с собой только 6 своих соратников. А ведь они все окружили короля, преданно смотря на него. Ответить на эту преданность предательством, ведь взяв 6 остальных, ты оставишь на верную смерть. Впрочем, времени ему терзаться ответом на эти 2 важнейших вопроса не дали, и минуты не прошло, как представитель Альянса Стрэндж ему все растолковал, как он же и заорал.
«Все, время пришло, вызывайте пэтов!»
Подняв голову, Перфундар увидел, что баррикады больше нет. Из смешавшихся в одну кучу игроков и зомби вверх летят брызги крови, а потом увидел и вовсе невиданное зрелище. Сразу 26 дьявольских моноциклов, врезающихся со стороны развалин, как нож в масло, в войско Альянса. Высокий воин Альянса подтолкнул к королю огромного черного горного барана.
«Слышь, мыслитель, у тебя 20 секунд, чтобы убраться отсюда, если хочешь и дальше утюжить адские силы!»
Совершенно недипломатично заорал он королю прямо в ухо. И это неожиданно помогло. Перфундар со всей ясностью понял, что погибнет он, и все закончится здесь и сейчас. Никакой надежды на то, что однажды его уцелевшие на базе подданные будут с гордо поднятой головой вновь ходить по этой земле, не будет. Ну и черт с ним, если он не сможет собрать свою армию. Много она ему здесь помогла, можно подумать. Будет тогда просто консультировать любых пришельцев, как правильно бороться с силами ада. И дождется. Обязательно дождется, когда их раскатают в пыль. Вскочив на барана, он скомандовал, несмотря на своих подданных.
«Государственный совет! По рангу! Вскакиваем на животных и за мной!»
Это означало, что последовать за ним должны самые высокопоставленные члены Госсовета, в котором всего было 15 членов. 3 из них остались на базе, значит, 6 пойдут за ним сейчас. Остальные 5 умрут со всем войском. Так выбирать, кому жить и кому умирать, было намного легче. Как и объяснить потом выжившим, почему именно их выбрали. Войско расступилось перед бараном короля. Несмотря на шум битвы, король услышал от своих оставляемых на погибель подданных доброе напутствие.
«Берегите себя!»
«Осторожней, ваше величество!»
«Задайте им жару, отомстите за нас!»
На щеки короля сползли 2 слезинки. А баран с места махнул на казавшуюся почти отвесной стену, с невероятной ловкостью находя каждый раз плацдарм, чтобы вновь оттолкнуться копытами, взбираясь все выше. Перфундар покрепче обхватил его ногами и руками, максимально прижавшись, так животному будет легче передвигаться. Дорога до точки, находящейся вне зоны действия запрета на использование порталов, заняла 1,5 часа. 7 спасшихся тут же открыли портал в окрестности базы и быстро попрыгали в него. Ни Перфундар, ни его спутники не заметили 3 чертей, которые как раз в этот момент бродили по окрестным скалам. Их послали проверить почти недельной давности рапорт о том, что якобы в этой местности буйствовал огромный белый дракон, а также кто-то открывал порталы. Рапорт застрял в канцелярии одного из полков, попросту выпав из сумки с донесениями и закатившись под стол. Пока не был вчера найден и все же доставлен в канцелярию, контролировавшего данный участок князя Ада. Глава патруля занудствовал, что найти теперь после стольких дней хоть что-то будет точно невозможно, если вообще что и было, кроме белой горячки у написавшего рапорт беса. Постоянно ворчал, проев остальным патрульным всю печенку, пока прямо на их глазах не открылся портал, и из него не повыскакивали бойцы сопротивления верхом на диковинных животных.